православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза. У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Вы слушаете программу «Мир православия». Я рад приветствовать всех, кто сейчас у радиоприемников, и нашего гостя протоиерея Алексея Горшкова. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Здравствуйте, Евгений, воистину воскресе Христос. Доброго дня вам, дорогие радиослушатели, и Божие благословения.
Сегодня мы начинаем цикл программ о православном богослужении. Так получилось, что за 7 с лишним лет существования нашей программы вот как-то так сложилось, что мы ни разу не говорили о смысле, содержании литургии и всеночного бдения других служб. Поэтому я благодарю отца Алексея за идею постараться раскрыть суть и сделать чинопоследование понятнее для всех нас. Телефон студии, напомню, 54-32-24. Мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому звоните и задавайте интересующие вопросы. Отец Алексей, почему на самом деле вот так важно нам, христианам, не просто регулярно бывать на богослужениях, но и понимать, что происходит в тот или иной момент?
Позволю себе немножко юмора в сегодняшний пасмурный день. И хотелось бы вот этот юмор связать с темой, основной темой нашего сегодня разговора и вашего вопроса. Вот насколько это целесообразно вообще вникать в смысл, в содержание богослужения. Вот в 90-х годах была такая реклама «Баунти», такой вкусный шоколад. И, значит, в этой рекламе показывалось, как, с каким наслаждением вот эта женщина вкушала этот необыкновенный вкусный шоколад. И все это подавалось как райское наслаждение.
Помню.
Да, такая, да, действительно. Такая интересная реклама, но в то же время говорит о том, что вот райское наслаждение, оно как-то может быть связано с вкушением вот, того или иного шоколада или, может быть, пищи. Так вот, почему-то у многих людей вот это, значит, нахождение человека в раю и его состояние, оно, в общем-то, ассоциируется или связано вот с таким наслаждением, беззаботным пребыванием в раю. Наслаждение, конечно же, у первых людей в раю, несомненно, было. Но оно заключалось не в том, что они вот так беззаботно ели бананы и вкушали кокосы, а оно заключалось в том, что, испытывая главную потребность в Боге, человек ее все-таки удовлетворял. И поэтому ошибочно будет понимать, что, находясь в раю, человек ни в чем не нуждался, он, значит, был абсолютно совершенным. Вот как мы видим, вот это совершенство было не в полноте, и он нуждался прежде всего в источнике своего бытия, в Боге. Поэтому перед ним стояла, в общем-то, задача совершенствоваться и открывать Бога, познавать Бога. И это богопознание, оно могло происходить вот в том состоянии, в котором человек находился, оно могло происходить через исполнение воли Божией, через словословие Бога и служение Ему. Вот такие небольшие заповеди были даны, ну, кроме, конечно, невкушения плодов от древа познания добра и зла. Человек мог вот, действительно испытывать наслаждение, блаженство. И связывая вот ответ на ваш поставленный вопрос, насколько это нам целесообразно, необходимо вникать в суть богослужения, то нужно здесь сказать, что, в общем-то, вот само богослужение и содержание текста, гимны, они, в общем-то, ориентируют нас на то, чтобы мы больше узнавали о Боге, больше открывали для себя того, чего Он хочет от нас – Ведь не всегда бывает у нас возможность сориентироваться в той или иной ситуации, чего от нас действительно Бог ждет вот именно в этот конкретный момент. И часто бывает так, что, не имея вот такой ориентации, мы совершаем ошибки. Вот недавно ко мне подошла женщина, возмущенная неподобающим со стороны ее коллег к ней отношением. Вот. И она была так возмущена, что готова была действительно отомстить каким-то образом на вот такие действия ее коллег. Но в разговоре со мной я, в общем-то, ничего ей особенного не сказал, а только пожелал ей, чтобы она поступила по-христиански. Вот это пожелание, ее почему-то очень взволновало. Вот представьте себе, сколько она живет, в общем-то, считает себя верующей, но вот эти слова «поступить по-христиански» ее, в общем-то, заставили задуматься.
Не задумывалась, да,
не, как-то она не задумывалась, ну, вроде живу христианка. А когда вот ей сказали «поступить по-христиански», вот над этим она задумалась. И я так предполагаю, вот по дальнейшим ее действиям, во всяком случае, она уже переосмыслила вот значение той ситуации, в которой она сейчас находится. И, конечно, богослужение, оно, поскольку содержит в своих текстах то, что необходимо открыть волю Божию, то это является одним таким главным значением того, что мы должны действительно узнавать вот само содержание богослужения.
Ну, вот на непонятность службы многие, в общем-то, жалуются, связывают это с языком богослужений, может быть, даже с их архаичной формой. А все-таки что проще? Реформировать службу или нам проявить хотя бы немного усилий для внимания?
Реформация богослужения, конечно, я говорю сейчас не о той реформации, которая произошла в XVI веке, в результате которой был отделен протестантизм, а реформирование богослужения, которое происходило у нас в истории церкви.
Но вообще оно происходит, можно сказать, что и непрерывно.
Да, потому можно сказать.
Литургия Иоанна Златоуста, она же не такая, как в V веке сейчас.
И сейчас мы не все вот готовы, даже то, что вот сейчас обсуждается на межсоборных там присутствиях, на архиерейских соборах нашей Русской Православной Церкви, мы не можем все вот так вот принять однозначно. То есть это должно приниматься разумом церковным, соборным разумом. Вот взять даже рассматривание такого явления, как открытие царских врат при служении священника. Вот. Как известно, часть епископата были за то, чтобы царские врата были открыты во время совершения литургии, а вот другая часть епископата нашей Русской Церкви, она почему-то вот пока воздержалась от того, чтобы вот так вот сделать доступным для всех священников. И здесь вот эти архаичные формы, как вы выразились, Евгений, они, в общем-то, могут для кого-то быть даже соблазном, если, например, убрать вот этот иконостас, который закрывает от многих, как многие выражаются, закрывает от них вот само, значит, действие.
Может, это самое главное.
Да, самое главное. Вот уберите иконостас, тогда мы все будем понимать, и тогда будем ходить в храм, и тогда, может быть, да, что-то в жизни изменится. Но почему может быть источником соблазна для верующих вот то, что происходит в алтаре? Ну, потому что мы в силу своей греховности, даже вот находясь в храме, задумываемся не о том, чем должно быть занято, чем должен быть занят наш ум, наше сердце прежде всего. Вот вместо того, чтобы думать о молитве, мы думаем, как бы вот провести более успешно этот день, чтобы там побольше было успеха в жизни. И в этот момент, вот когда мы заняты действительно не молитвой, мы можем перевести свое внимание на то, что происходит рядом с нами, как одеты люди, как они осеняют себя крестным знаменем. И вот это внимание переключить уже с людей на духовенство, которое находится в открытом доступе, так будем говорить, поскольку или, либо иконостас не будет, либо он будет таким символическим, почти прозрачным. То есть существует соблазн уже с любопытством взирать на то, что будет происходить в алтаре. И это, конечно, может привести к таким грубым последствиям утрачивания благоговения. И еще вот еще о чем бы хотел сказать, каким путем утрачивается благоговение. Вот опять же, взять непонятные тексты подчас, которые не совсем внятно мы слышим в силу того, что акустика того или иного храма не позволяет нам это сделать. И поэтому я вот замечаю некоторых прихожан, у которых в руках находятся смартфоны, то есть сотовые телефоны, позволяющие прослеживать ход богослужения, текста, молитвы и так далее. Но, в общем-то, в этом ничего нового нет. У нас, в частности, в России издавались до революции такие небольшие молитвословчики, потому что молитва словом полным это назвать нельзя, поскольку оно было ориентировано на то, чтобы больше узнать о самом ходе богослужения. И эти молитвословчики, они были использованы верующими во время богослужения. То есть можно было прослеживать не только ход богослужения, но вот те молитвы, которые пелись и читались во время богослужения. Но, как мы видим, церковь это не приняла, потому что это повлекло за собой такие последствия, когда люди стали утрачивать благоговение.
Все понятно, и уже ничего тайного, уже
все, нет благоговения. Да, все понятно, и в результате вот этой понятности, в результате того, что ты все вроде бы понимаешь, сердце никак на это не реагирует. Но взять даже вот нашу практику священников, которые служат много лет, да, увы, нужно признать, что мы кое-что уже, можно сказать, делаем автоматически, не вникая.
Привычка,
да, по привычке, да, не вникая в суть того, что написано или содержится в текстах богослужения. И вот так в этом случае мы не можем сказать, что однозначно так вот это вот такие перемены, реформирование нашего богослужения приведут к каким-то положительным последствиям, а самое главное, могут вот привести к утрачиванию благоговения. Хотя я замечу, что, в общем-то, и само богослужение, особенно литургия, как вы уже сказали, Евгений, оно, в общем-то, и реформировалось не только вот в время Иоанна Златоуста или Василия Великого, но и в последующие века. Вот взять даже исполняемое на каждой литургии песнопение «Во царствие Твоем». «Во царствие Твоем помяни нас, Господи». Примерно так это звучит. Или как-то, может быть, по-другому. В этот момент, если служит священник, открывает царские врата. И, значит, происходит такой малый вход. Так вот, вот это песнопение, оно было вставлено лишь в 15 веке. «Блаженны нищие духом», все это распевается, оно было вставлено в 15 веке. Значит, другие песнопения, вот такие, как «Херувимская песня», «Иже Херувимы», песнопение «Единородный сыне», они стали использоваться только в VI веке. То есть «Единородный сыне Божий» в первой половине VI века, а «Херувимская» во второй половине VI века.
То есть тоже не сразу.
Не сразу, да.
Полторы тысячи лет назад, но все равно не сразу.
В V веке, в конце V века символ веры стал использоваться на литургии, а до этого не использовался. В первой половине V века «Святый Божий» стало использовать.
Все-таки элементы, которые нам-то кажутся, ну как же вообще основополагающие, можно сказать, да, центральные.
Да, центральные, да. Но тем не менее мы видим, как церковь постепенно приобретала вот эти тексты и гимны в своем чинопоследовании литургии.
Ну, давайте, наверное, уже перейдем непосредственно к знакомству с богослужением. И вот его хотелось бы, показалось правильным нам, естественным, начать с литургии, с главной христианской службы. И, наверное, первый вопрос, почему все-таки мы его называем главным?
А главным мы называем, потому что вот это богослужение установлено самим Христом на Тайной вечере. Обращаясь к своим ученикам, он произносит такие слова, и указывая на хлеб, он говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое». И указывая на виноградное вино, он говорит: «Пейте от нея си, сия есть кровь моя». И заключая, Христос произносит уже к своим, опять же, ученикам, говорит, что «сие творите мои воспоминания». И вот, руководствуясь этим напутствием Христа, с первых, можно сказать, дней существования Церкви, а Церковь Христова получила свое существование в день Пятидесятницы, Церковь воспоминает главное. То, что заповедовано нам Христом, мы это воспоминаем в таинстве литургии.
Как таинство Евхаристии постепенно стало литургией? Как вообще появилась литургия в христианской церкви?
Да, это нужно заметить, такой интересный процесс. Если мы проследим за его преобразованием, то увидим много интересного. Потому что в первые, можно сказать, десятилетия существования церкви само богослужение, вот литургия, она, в общем-то, преследовала цель отразить то, что произошло на Тайной вечере. Вот, в общем-то, ничего другого не предусматривалось первыми учениками Христа, апостолами, так как они совершали. Именно они совершали литургии. И они, в общем-то, преследовали цель на этой литургии отразить вот то, что происходило на Тайной вечере. И поэтому со временем эта литургия носит название «День Господень», «Хлебом преломления» имеет название. И сам чин, в общем-то, литургии, вот той литургии, которая совершалась апостолами, он не записывался. Он не имел какого-то ни устной передачи, ни письменной, так как вот Бог положил им на сердце. Вот так они и совершали богослужение. Да, конечно, было центральное, то, что без чего не могло произойти литургии, это вот слова Христа: «Примите тело, это тело мое, вот пейте от нея все». Вот эти центральные слова при любом, так сказать, видоизмененном чинопоследовании, они оставались сердцевиной. И, в общем-то, мы видим, это достаточно продолжалось долго. И в послеапостольский период, когда уже сами ученики апостолов совершали литургии, и они также по вдохновению считали нужным читать те молитвы, которые вот по вдохновению Бог им указывал, действительно, у нас нет никаких в этом сомнений. Но как мы видим из дальнейшей истории, само чинопоследование в разных местах Церкви Христовой, оно стало очень сильно отличаться.
Ну, что и неизбежно, наверное.
Неизбежно,
было,
конечно.
Если
конечно.
Не было единого какого-то,
да,
канона.
Ведь поскольку апостолы пошли проповедовать Евангелие, то в разных сторонах они, и не имея какого-то единого чинопоследования совершения литургии, они руководствовались какими-то своими личными соображениями, вот, в которых они вот считали нужным совершать литургию. Но, значит, ворачиваясь к первым десятилетиям совершения литургии именно апостолам, нужно заметить, что, собираясь вот на такие собрания в День Господень, а это было в воскресенье вечером, они, вот в отличие от нас, в общем-то, мы-то утром приходим на литургию, они приходили вечером, и у них начиналось, в общем-то, с общения, с трапезы. Вот мы-то сейчас натощак причащаемся. Да. Вот у них начиналось с трапезы, с общения такого, а затем уже переходило в причастие. Они уже воспоминали Христа, вот им заповеданные слова вспоминать о нем, и причащались вот таким образом святых христовых тайн. Вот такое явление, оно имело в некоторых церквах злоупотребление. Вот, в частности, в Коринфской церкви, к которой обращается святой апостол Павел, имелись такие злоупотребления, когда христиане приходили вечером, очевидно, голодные. Они преследовали цели не столько вот приобщиться святых Христов, да, не столько, может быть, вспомнить о Христе, а прежде всего утолить голод, поскольку им было предложено трапеза перед литургией, перед причастием. Ну, можно сказать, в то время оно и называлось все литургией, можно сказать. Вот это братское общение, агапы, и, значит, вот само причастие. Все это все входило, вот, все, можно сказать, в первую такую литургию. И вот эти злоупотребления, они вызвали негодование у святого апостола Павла, который в 11 главе, в первого послания к Коринфянам, ну, укоряет таких христиан. И, в общем-то, впервые мы слышим из апостольских уст о том, что причащаться святых христовых тайн можно в суд или в осуждение. То есть апостол призывает так к ответственности и к вине христиан за ту кровь, которую пролил Христос, если мы будем причащаться недостойно. И вот такое явление, когда вот литургия, можно сказать, была соединена с трапезой, или наоборот, трапеза с литургией, с причастием, оно продолжалось по одним источникам до 65 года нашей эры, а по другим источникам даже имело место в первой половине уже второго столетия. И в основном это было имело место, конечно, в африканских карфагенских церквях, где вот они считали нужным продолжать такую традицию христианских агап, угощения, вот такого общения, потому что христиане приносили на такие агапы любви не только еду для того, чтобы покушать, но они приносили еще и вещи для нуждающихся людей. И вот такие, в общем-то, литургии, они потихонечку меняются, поскольку у христиан появляется переосмысление ввиду того, что, ну, как-то, наверное, нельзя так относиться неблагоговейно, значит, набить живот пищей как следует и потом уже причащаться. Поэтому меняется.
Мысли не о том.
Да, мысли, конечно, не о том. А та еще, там еще и наливали.
Тем более. Да.
Как у нас, я думаю, что радиослушатели поймут о том, о чем я говорю. Так вот, значит, переосмысляется вообще, вот, особенно во втором веке, само отношение к литургии христиан. Это еще связано с кровью мучеников, вот, которые отдавали свои жизни. И поэтому христиане отказываются вот от такой формы совершения литургии и приходит к тому, что нужно к ней вообще готовиться. Не просто вот так спонтанно прийти, не причаститься, а к ней нужно готовиться. Назначается пост, то есть какое-то воздержание от пищи, уже молитвы, то есть какое-то осмысление своего положения. И если, значит, в первое десятилетие после Пятидесятницы литургии совершались, ну, в каких-то, так будем говорить, домовых храмах, таких небольших комнатах, которые напоминали вот ту комнату, в которой была совершена первая литургия, Тайны Вечеря, то уже во втором веке христиане предпочитают совершать литургию на гробах мучеников. И литургия, как мы видим, она, в общем-то, меняется по своей продолжительности. И если апостольская литургия, она, в общем-то, предусматривала пение псалмов, «Отче наш», причастие, ну, вы представляете, да, радиослушатели, насколько это было непродолжительно. Ну, что там, пропеть псалмы, пропеть «Отче наш» и уже приступить к причастию.
Несколько минут буквально.
Да, там да. Это достаточно немного времени. Но вот со второго века, если мы проследим, то увидим, что в результате чего увеличивается продолжительность литургии, оказывается, в результате того, что появляются продолжительные молитвы о оглашенных, продолжительные молитвы о кающихся в церкви. Вот в результате этих продолжительных молитв увеличивается богослужение.
И, ну, в принципе, сейчас да, сравнительно небольшая уже часть литургии после возгласа «Изыдите оглашенные». То есть большая часть все равно получается, как тогда была для оглашенных?
Да.
По времени я имею в виду, не по значению.
По времени. Ну, вот это ектеня оглашенных, о которых мы еще, я думаю, будем с вами подробно говорить, да, в следующих наших радиопередачах, она, в общем-то, была предназначена для того, чтобы вывести из храма тех людей, которые не были крещены или находились под епитимией. Вот задача диакона, а их было несколько, то есть один провозглашал ектеню, паки, паки, там, оглашенные, изыдите. Вот он, значит, он вот своим возгласом, то есть давал понять, что те, кто не крещены, и кому нельзя вот сейчас находиться в храме, вы должны выйти. А другой диакон, он проходил там по углам, уже проверял, действительно же вышли там все вот эти оглашенные. Вот. Ну, а дальше литургия уже действительно меняется в результате того, что и ее текст меняют такие святые отцы, как Василий Великий и Иоанн Златоуст. Но опять же заметим, что до них, вот до IV века, было множество литургий, а около 20 только дошло до нашего времени.
Но еще и не все и дошли.
Да.
Чем они, не будем даже все, конечно, перечислять, чем они принципиально отличались от тех, которые служат сейчас? Но продолжительностью тоже.
Да, да, продолжительностью. И вот взять литургию Иоанна Златоуста, а он, значит, имел келейника Константинопольского патриарха, если не ошибаюсь, Прокла. Вот он, как келейник, свидетельствует о том, что Иоанн Златоуст немного даже сократил литургию Василия Великого. Вот таким образом он, значит, исходя из того, что они являются очень продолжительными, и сокращал их, не просто вычеркивая что-то из текста, чтобы ее сделать короче, а наполнял их другими молитвами. То есть он заменял другими молитвами, более короткими. Вот если взять в литургию Василия Великого, которая у нас совершается Великим постом, но я думаю, что прихожане наших храмов заметили, что во время Великого поста по воскресным дням литургия, вот по времени, чуть больше, где-то минут на 10, на 15 она,
ну,
больше.
Несущественно,
да, несущественно, но вот эти молитвы, они, в общем-то, достаточно являются продолжительными, которые должен читать священник, а хор в это время петь. Но главная особенность, конечно, состоит в том, что, я вот сейчас скажу, наверное, многие радиослушатели удивятся, главная особенность состоит в том, что каждый причащающийся заходил в алтарь. Вы представляете себе? Он заходил для того, чтобы получить тело Христово. Первый раз он заходит в алтарь через царские врата, вот как сейчас священники там причащаются с престола. Вот так и в первые апостольские века, и мы видим, что христиане причащались вот таким образом.
Хлебом и вином.
Да, да. А второй раз они уже приходили, то есть они вот получали тело Христово от предстоятеля, тот, который совершал богослужение с престола, а причастились. И затем уже второй раз приходили, опять же заходили в алтарь и принимали уже из чаши кровь Христову. То есть дважды они заходили. Вот такая особая, конечно, разница в совершении богослужения и причащение святых Христовых тайн, что, в общем-то, привело к четвертому столетию, как мы видим, уже разграничение. Вот как Иоанн Златоуст, он уже посчитал это вот такое явление, когда христиане уносили с собой причастие. А что они там делали дома? Ведь одно дело, когда они с благоговением могли относиться вот к причастию. А ведь кто это мог гарантировать? Кто знает? Может, они колдовали там?
Да как просто даже, я не знаю, уронить по дороге.
Уронить, да. Даже они и роняли, конечно. И крошки там всякие сыпались. И поэтому вот уже во времена святителя Василия Великого, Иоанна Златоуста, уже приходит такая практика причащения уже из чаши и тела, и крови Христовых.
Вопрос, который, мне кажется, тоже интересен. Католическая месса, она тоже восходит к древним христианским литургиям? То есть, вот не углубляясь в детали, в чем главное отличие литургии вообще западного образца?
Не углубляясь, да. Вот нужно отдать должное, что католическая месса имеет апостольское происхождение. И здесь нужно заметить, что поскольку апостолы, разойдясь из Иерусалима, в разные страны они совершали литургии, которые явно отличались. И вот, очевидно, происхождение мессы апостольское, оно имеет такое вот преемство от апостола. Но оно, вот судя по богословским исследованиям мужей, ученых, а все-таки католическая месса уступает литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Ввиду того, что в католической мессе не так явно выражено богословское мысление, не так последовательно, как это имеет место в литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. И главное, конечно, отличие католической мессы состоит в том, что католическая церковь пошла немного по другому пути, и если восточная церковь использует сейчас, использовала тогда квасный хлеб, вот, который поднимается, вот, который, в общем-то, и легче разрезать, то католическая церковь пошла по традиции Ветхозаветной церкви и использует хлеб опресноков, то есть бездрожжевой, не квасный.
Один из самых знаменитых средневековых споров.
И он, в общем-то, довольно жесткий. Вот. И если в Восточной церкви в православии агнец, который используется на причастие, вырезается из большой просфоры, то в католической церкви нарезаются так называемые оплатки. Вот они нарезаются и освящаются. И поэтому христиане причащаются, можно сказать, вот не крови, не только вот как у нас, вот мы причащаемся телом и кровью, а там получается причастие только телом Христовым.
Спасибо. Наверное, давайте сейчас ненадолго прервемся, послушаем музыку. Прозвучит «Ангеловы пияши». Музыка Макарова исполняет хор Успенского федерального собора Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в прямом эфире с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о божественной литургии, ее происхождении и содержании. Телефон студии 54-32-24. У нас еще осталось несколько минут до конца эфира, поэтому звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Святой Алексей, сейчас православные церкви совершаются литургии апостола Иакова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. Почему именно они, почему именно эти чины?
То, что касается литургии апостола Иакова, то эта литургия в нашей Русской православной церкви совершается достаточно редко. В основном это связано с днем его памяти, в ноябре, кажется.
И далеко не в каждой, да, даже не в каждой епархии.
Не в каждой епархии,
то,
да.
Не в каждом храме.
Вот, Санкт-Петербургская духовная академия, ну, служится регулярно в день его памяти. Ну, и в других епархиях,
ну,
тоже,
да,
совершается.
Вот у нас по митрополии, я знаю только вот в Сердобске, в Кафедральном соборе, в день памяти апостола Иакова ее совершают несколько лет уже.
Да, и автором, конечно, является этой литургии апостол Иаков. Но автором не всей вот литургии, а вот скорее сказать ее сердцевины. Потому что другие и уже ученики, другие люди дополняли ее. Это ученики уже апостольские.
Восходят,
да,
к нему.
Дополняли что-то, редактировали. Ну, восходит, конечно, к нему. Редактировали. И Иоанн Златоуст, он, значит, ее сократил, в общем-то, она была, оказывается, еще длиннее.
То есть за основу, да, собственно, он ее
за основу, да, взял, но ее так значительно сократил, она была еще длиннее. Она и так-то вот сейчас служится, она не очень-то коротенькая, но она была длиннее. А почему мы используем и литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста, но можно понять по той причине, что эти литургии были приняты. Хотя, как мы видим, приняты церковью, полнотой церкви. Хотя мы видим, что литургии Василия Великого совершаются гораздо реже.
Ты уже строго по определенным
дням. 10 раз в году. И это связано с ее продолжительностью. Вот видите, как народ все-таки достаточно немощен, и не всегда для него посильно вот такие продолжительные восстания, богослужения, даже вот в литургии Василия Великого.
У нас есть звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, батюшка, вот, казалось бы, возникающие противоречия в церкви между разными конфессиями, на взгляд, вроде бы, совершенно несущественны. Ну, там двуперстие, трехперстие, и совсем маленькие какие-то, там такие дискуссии идут, прежде чем как-то договориться, ведут к войнам, к гибели людей. Скажите, пожалуйста, существенно ли вот каждая мелочь это отстаивать до крови? Спасибо.
Хороший вопрос. Вот, в принципе, то, о чем вы уже как раз говорили, квасной хлеб или опресночный. Тоже вот можно
Но
показаться.
Ведь мы признаем за католической церковью благодатность таинств, ну, и литургии, то есть этот вопрос тогда и снимается. Но другое дело, стоит ли это до крови действительно вот так добиваться своего.
Но богословы такой и много сломали об этом хлебе.
И вот посмотрите, как традиция Западной церкви, тоже римской, как она пошла по другому пути. И это же началось вот буквально с первых, можно сказать, дней существования вообще церкви.
То есть не в XI веке,
нет,
далеко.
Нет, конечно, гораздо раньше. И они как-то себя вот, как-то позиционировали себя, вот, что мы вот отдельно как-то, не всегда, вот понимаете, они не всегда прислушивались к Восточной церкви. Мы вот создаем литургию, да, Василий Великий там, значит, обрабатывает тексты многих литургий, значит, что-то вставляет свое. И Иоанн Златоуст тоже, значит, сокращает литургию Иоанна, то есть Василия Великого, и создает что-то свое. Восточная церковь принимает это, Константинопольская церковь принимает. А Римская церковь нет, говорит, мы по-своему живем.
Хотя
Вы
они
нам не указ.
Отцов и учителей церкви обоих святителей
признают. Да, признают. Да. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно вникать в самое главное, то, что нас может объединить. А с католической церковью нас больше объединяет, чем с протестантской, ну и так далее. Вот этим можно, в общем-то, ограничиться и никогда не доводить до мордобоя, конечно.
Еще один у нас звонок. Алло.
Отец Алло. Алексей, благословите.
Господь благословит вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, вот, пожалуйста, почему на Равенцу не читали 17-ю
кафизму. Угу. Хороший
читали.
Вопрос. Хороший. Угу. Здесь вообще, знаете, нужно поднять такую тему относительно поминовения усопших вот в этот период, в который мы переносим поминовение. Вы знаете, вот больше всего этих вопросов у нас возникает Великим постом. Когда поминать? Если, например, в первую неделю Великого Поста совпадает поминовение, там, 40 дней или там, годовое поминовение, когда поминать, если совпадает поминовение на Страстную Седмицу, на первую седмицу после Пасхи, то здесь нужно сказать, что, в общем-то, таких дней, вот, в которых Церковь не совершала поминовение усопших, таких нет. Но почему мы переносим? Вот давайте с самого главного вот сейчас эту проблему обозначим. Дело не в том, что вот мы рекомендуем переносить на тот другой день не потому, что в церкви это запрещено делать, а потому что это не соответствует настроению, великопостному настроению. Вот почему Великим постом не каждый день совершается полная литургия. Вот в частности, это связано с тем, что это не соответствует тому настроению, которым нас призывает церковь. А какому она призывает нас настроению? К покаянному. Вот к тому, чтобы мы каялись в своих грехах, к тому, чтобы мы сожалели о том, что допустили какие-то дурные поступки, о том, чтобы мы плакали о своей греховности. И это не совместимо с праздничной, полной литургией, поэтому и не совершаются они во время Великого Поста. Вот так и с поминовением усопших, вот в эти дни, о которых я сказал, мы это рекомендуем переносить. Почему? Не потому, что в церкви этого нет, а потому, что это не соответствует определенному настроению в церкви. Вот, конечно же, поминовение совершается, но негласное, то есть вы можете этого и не услышать. А в алтаре это поминается, в богослужении усопшие поминаются, конечно же, и частички вынимаются. Но вот такого гласного поминовения, в котором вся полнота церкви призывалась бы к тому, чтобы молиться о их покаянии, мы не видим, потому что это не соответствует вот тому или иному настроению церкви, которая нас призывает. А то, что касается отсутствия 17-й кафизмы, то это связано с тем, что церковный устав не предполагает ее чтение. Это обычная, ну, можно сказать, такая будничная служба, но в связи с тем, что она вот так в народе воспринята как особое поминовение усопших, то церковь идет навстречу и, значит, ограничивается лишь совершением заупокойных панихид и литий, но без вот этого парастаса, так будем говорить, без 17-й кафизмы.
Алексей, у нас уже немного остается минут, но просто поскольку вы как раз затронули тему преждесвященных, литургии преждесвященных даров, которые совершаются Великим постом, в нескольких словах, в чем отличие?
Да, вот здесь время уже действительно поджимает, а мне бы хотелось об этом поговорить больше. Но сейчас я, пожалуй, только извинюсь перед радиослушателями за то, что в каком-то из эфиров, я уж не помню, Евгений, когда это было, но я точно запомнил, что я довольно легкомысленно ответил на поставленный вопрос относительно авторства в литургии преждесвященных даров. И действительно, я затрудняюсь, когда это было, поскольку в этом году мы уже 5 лет с вами, как вместе, 5 лет, да, в эфире. И поэтому для меня затруднительно ответить, когда именно, вот в каком эфире, но я точно запомнил, что ответил легкомысленно и достаточно некорректно. И это связано с авторством литургии преждеосвященных даров. Делая отпуст на литургии преждеосвященных даров, который совершается у нас Великим постом, мы упоминаем Григория Двоеслова, Папы Римского. И поэтому под этим часто подразумевается его авторство.
Но, многие, кстати, так да, считают.
Да, но это не совсем так. Дело в том, что авторство стало ему приписываться только в 16 столетии. И довольно такое авторство...
Примерно 1000 лет после того, как он жил.
Да, действительно. И это авторство, оно, в общем-то, связано не с тем, что он непосредственно является автором вот этой литургии, а связано с тем, что он, живя в 6-м столетии, он как раз возродил традицию использования в римской западной церкви вот этих обрядов восточной церкви.
Спасибо за беседу, батюшка. Наверное, не будем пытаться даже, конечно,
да, конечно, можно было побольше поговорить, да, но я гляжу, время уже он не позволит, да. Евгений. Если, может быть, в следующий раз.
Да, но мы сразу уже сказали, что это будет цикл программ, потому что, конечно, за одну программу никак.
Более подробно, я думаю, в другой передаче мы поговорим о литургии преждесвященных даров. Да.
Да, потому что она действительно интересна и действительно не так легка, может быть, к восприятию, потому что совершается все-таки не в течение всего года. Вот, поэтому поговорим, конечно, и о ней, и о других чинах, и о составляющих частях и смысле их в божественной литургии. Ну, а на сегодня уже остается нам только попрощаться, напомнить, что работали для вас этот час Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А в следующий раз выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.